Глава 9. Трудно сказать, сколько прошло времени. Сперва я считал звонкие удары падающих капель, потом сбился. Потом, кажется, умер и снова, и умирал раз 10, пока, наконец, в отдалении не зазвучали шаги, голоса, пока на истертые камни пола не лег отблеск факелов. Самое время было закричать, но из глотки моей, как и следовало ожидать, не выдавилось ни звука, и я едва не умер в 11-й раз от страха, что меня не найдут. Свет стал ярче, я зажмурился, пытаясь закрыть лицо локтем. В подземелье спускались мужчины, много мужчин. Я слышал звон шпор и похожие друг на друга голоса, и в их обрамлении срывающийся голосок Итера дребезжал, как треснувшее стекло.
«Светлое небо! О! А!»
Я плотнее зажмурил глаза, потому что факелы сразу же оказались у меня под самым носом.
«Господин!»
— со слезами бормотал Итер.
«О, как же! Как это?»
«Сейчас мы тебя расспросим, как!» — рявкнул молодой начальственный голос.
«Старый хрыч! Ты еще будешь делать вид, что свалился с луны?»
Скрижетнуло железо. Итер охнул.
«Спокойно!»
Я вздрогнул. Я только сейчас услышал, что среди спустившихся в подвал есть женщина, и ее голос мне знаком.
«Спокойно!» — повторила женщина, и мужские голоса примолкли. «Мы все равно узнаем правду. Сбивайте железо!»
Я глянул в щелочки между слипшимися ресницами. Их было страшно много, полный подвал. Кто-то уже вопросительно постукивал по крутым бокам бочек. Итера держали за локти. Женщины не было видно. Мой взгляд заметался, но в этот момент тряпочка, смоченная водой, коснулась коросты на моих губах, и я провалился в блаженное беспамятство.
«Вы неважно выглядите, Рикотарс.
Будь у меня побольше сил, я бы непременно хихикнул, а так пришлось ограничиться косой ухмылкой. Где Алана?» Я приподнялся на подушках. Танталь стояла рядом, и за ее спиной молчала в ожидании дюжина крепких молодых ребят, все при оружии, все настороженно хмурые. Я прикрыл глаза. «Пусть ваш эскорт покинет нас на минуту. Обязуюсь не причинять вам вреда». Танталь ухмыльнулась в ответ, не менее косо. Обернулась к ребятам. Те подчинились беспрекословно, хотя выходить им ясное дело не хотелось. «Где Алана?» — ровно повторила Танталь, когда дверь за последним из стражей закрылась.
«С Аланой все в порядке», — я обнажил зубы. «Алана в руках у мага. Зачем она ему нужна, непонятно. Что он с ней делает, не знаю тоже».
Она побледнела. И без того бескровные щеки приобрели зеленоватый оттенок. Я испугался, что она упадет. «Мне казалось», — проговорила она, почти не разжимая рта, «что Алану отдавали вам, чтобы вы отвечали за нее, высокородный Рикотарс». Мое родовое имя прозвучало как ругательство. Я не удержался и все-таки хихикнул. Откинулся на подушке, пытаясь справиться с головокружением, с трудом приподнялся снова.
«Да уж. Наследник мага из магов не оправдал доверия. И чем вы думали, Танталь, когда Соль отдавал за меня Алану?»
Она смотрела во все глаза. «У меня к вам деловое предложение», — сказал я устало. «Давайте организуем балаганчик. У вас есть опыт, у меня призвание, я неплохо пою. И еще я умею ломать комедию с таким успехом, что даже умудренные опытом полковники...» И я замолчал, потому что к моему горлу приставили маленький нож из тех, что так удобно носить в рукаве. «Если с Аланиной головы упадет хоть волос», — прошелестела Танталь, и надо мной нависло ее бешеное с огромными глазами лицо.
Мне было очень трудно говорить. В конце концов, ухо слушательницы приблизилось к самым моим губам. Горло мое едва цедила звуки, совесть с натугой цедила слова. Я ничего не сказал о нашем «сда скоро» договоре. По моим словам, выходило, что маг ни с того ни с сего заинтересовался книгой, а потом Аланой, а потом ее братом Луаром. Я ничего не сказал ни о призраке, ни об его откровениях. Я даже чаще обычного поминал мага из магов Дамира, но всякий раз, произнося эти слова, голос мой исполнялся сарказма. Исходя из всего, что я о себе знал, мне надлежало сейчас лежать в тоске, смертельно пьяному, и сладостно думать о чашке с ядом. Вместо этого я снова и снова делал над собой усилия, скалил зубы в усмешке и смотрел, как меняется лицо Танталь. Поначалу она слушала угрюмо, явно не веря трем четвертям сказанного. Когда речь зашла о Луаре, губы ее напряглись, крепко сжались, обратившись уголками к низу. Глаза оставались холодными, но я понимал, что она верит. Даже не мне, черно да скоро. Видимо, того, что господин маг знал о теперешней миссии Луара, хватало, чтобы ему поверить. «Как вы догадались спуститься в подвал?» — спросил я устало. Она пожала плечами. «Мы явились. Замок пустой, слуги в истерике. Не помню, кто первый предложил осмотреть подземелье, кто-то из ребят». «Это Чонатакс Ора», — предложил, усмехнулся я желчно. «Потерпи еще 3 часа, она уже приближается к замку».
«Вы уверены, что Алана жива?» — осведомилась она сухо. Перед глазами моими мелькнула, как летучая мышь, видение. Девочка в короткой шубке, с маленькими холодными руками, выглядывающими из слишком широких рукавов, распростертая на полу перед 3 зеркалами, безжизненно смотрящая в потолок.
«Уверен», — солгал я по привычке, и Танталь увидела, что я лгу.
«Потомок рикотарсов». Ее рот покривился в презрительной гримасе.
«Какой есть», — отозвался я в тон и отвернулся к стене. «А теперь оставьте меня в покое и позовите Итора». Танталь держала совет со своими молодцами. По отрывочным репликам я понял, что корпус, которым заведует Эггерт Соль, есть учебное заведение по выпуску в свет молодых забияк со шпагами на боку. Вся компания заперлась в комнате и с позором изгнала Итора, решившегося подслушивать. Я с трудом поднялся с постели и, держась за стенку, спустился в подвал. Запах влаги и плесени наводил на меня дрожь. Белые бинты на запястьях светились в полумраке. Я оставил факел в кольце и со свободными руками прошел по галерее вперед к месту своего недавнего заточения. Ну и вид же был у меня, когда меня нашли здесь в цепях. Ну и вид, ну и запах. Собственно, потомку ловкого слуги стыдиться нечего. Хоть в дерьмо его по шею укатайте. «Эй, ты где?» — крикнул я хрипло. Вернее, мне показалось, что крикнул. Сил хватило на один только слабый писк. Факел мерцал позади. Я отыскал бочку, наполненную до половины, сел под ней, запрокинув голову и открыл кран. Через полчаса мне было куда лучше. Встать я уже не мог, но на душе посветлело. По крайней мере, я знал, чего хочу. «Эй, ты!» крикнул я достаточно бодро. «Ты великий маг! Выходи! Я посмотрю тебе в твои плошки! Я набью тебе твою призрачную морду! Я объясню тебе, кто ты есть на самом деле, прадедушка! Но...» Вино в бочке иссякало. «Это что, я сам один выпил? Или кто-то из ребят, отыскавших в подземелье жалкого узника, не утерпел-таки, приложился?» «Сговорились», — сказал я с тоской. «Все на свете маги против меня. Даже маг из магов. Сейчас Танталь закончит толковать со своими мальчиками, и они вместе двинут на приступ к Чонатаксу в гости. А он этих мальчиков в катках засолит подвое. А Танталь еще 2 ниточки. Первая Алана порвалась, вторая Танталь. Я икнул. А хорошо бы поглядеть. на Луара-Солле, из-за которого сыр Бор. Чего ради? Не поминал бы. Прошелестел над ухом голос, тень голоса. Голос-призрак. «А-а-а!» — протянул я горько. «Явился, прадедушка!» Призрак отшатнулся. Грузно, прихрамывая, перебрался на другой конец галереи и там застыл, скорбно глядя своими близорукими плошками. «Догоню!» — сказал я равнодушно. «Ритана!» Призрак дрогнул, как отражение на воде. «Не связывайся с магами!» Мой рот сам собой пополз к ушам. Жуткое, наверное, зрелище. «Ритана!» Призрак помедлил. «Мне 15 лет было, когда... дурной был. Пришел наниматься к Ларту. И видит небо. Верой и правдой. Столько лет!» Горящие плошки мигнули. «Не хотел тебе говорить. Он мне оставил вроде как завещание». «Не связывайся, — говорит Дамир, — больше ни с какими магами. Добрые, злые, не надо, близко не подходи». И оставил, он мне много чего оставил. Я богатый приехал, к Химецу сам-то. Оставил вещь. Мне не пригодилось, я спрятал. «Ритана, я вроде как виноват перед тобой, но так возьми подарок от прадеда». Вино из бочки текло у меня по подбородку, по лицу, по шее, по груди. Дюжина ребят, сменяясь попарно, потратила полчаса на то, чтобы вскрыть эту кладку. Прадедушка Дамир все делал на совесть. В маленькой нише нашелся глиняный горшочек, полный застывшей смолы. Когда я расколотил его об пол, среди осколков обнаружилась серебряная булавка, большая и некрасивая, по изяществу сравнимая с крестьянским топором. «Ну и?» — спросила Танталь, когда мы с ней уединились. «Эта вещь должна прикрывать от власти», — сказал я глухо. «В частности, от магической, а вообще от любой. К примеру, если эту штуку наденет слуга, то хозяин не сможет съездить ему по зубам». А в нашем случае Чонатакс имеет власть, против которой ребята, ваши сопровождающие, бессильны, как мышки. Танталь повертела булавку, подняла на меня прищуренные глаза. «Раньше, надо полагать, вы об этом не знали. Если ваш друг Чонатакс настолько силен, кто может противостоять ему? Кто хозяин этой вещи? Маг из магов Дамир?» Она открыто насмехалась. Я пожал плечами. «Это наследие Ларта Легиара. Если такое имя что-то вам говорит». Имя говорило ей даже больше, чем мне. Теперь ее глаза округлились. Воспользовавшись ее замешательством, я аккуратно забрал у нее булавку. «Я пойду к моему, как вы выразились, другу», сказал я, прилаживая уродливое украшение под манжет, «и приведу мою жену. Потом можете отдать приказ молодым людям и сделать ее вдовой, я не возражаю, но сперва пойду я», — бросила Танталь, и глаза ее сделались двумя ледяными щелочками. «Вернее, пойдем мы». Я проникновенно посмотрел на нее, вздохнул, улыбнулся мудро и ласково. «Хрен я вас спросил». Ребята дрались хорошо. Эггерт Цоль был выдающимся учителем. У них у всех в разной мере прослеживалась одна школа, одна манера фехтования. Уже зажатый в углу, я кричал разъяренный Танталь: «Он этого ждет! Он ждет вас! Ему нужна вторая ниточка! Я ее муж, нашей свадьбы никто не отменял!» Сил у меня не было никаких. Пока ребята мешали друг другу, я еще как-то держался, а когда они догадались выстроиться и подходить к снаряду потрое, спекся совсем. Меня разоружили. Острия уперлись в меня со всех сторон. Подошла Танталь, бледная не то от волнения, не то от злости. «Брошку!» «Это булавка», — поправил я машинально. «Агин, сними с него брошку. На правой руке, под манжетом». Плечистый Агин был на пол головы меня ниже. У него не было надо мной власти, зато была грубая сила.
«Вы не правы», — сказал я шепотом. «Вы ничего. Я его знаю. Я знаю, как с ним говорить. А вы...»
Агин заломил мне правую руку. Сжав зубы, я ждал, пока он справится со злосчастным украшением. Но он все возился, сопел, заламывал руку все больнее и больнее, пока не сообщил, наконец, Танталь:
«Не снимается, госпожа».
«То есть?» Танталь приблизилась, оттеснила Агина, моя рука обрела, наконец, свободу. Потирая локоть, я смотрел, как она пытается отстегнуть булавку. Бесполезно, намертво. «Эта вещь действительно принадлежала Легиару?» — спросила Танталь сквозь зубы.
«В таком подходе есть некая целесообразность», — заметил я глубокомысленно. «Если вещь защищает от проявления власти, ее хоть как-то нужно защитить от грубого насилия. Скажем, снимать и передавать — ее может только тот, кто надел».
«Сними и отдай», — сказала Танталь, по-прежнему не разжимая рта. Я обвел глазами лица ее 12 телохранителей. Симпатичные, в общем-то, ребята, не угрюмые, а скорее сосредоточенные. Но не ждали они такого поворота дел. Предполагалось, что госпожа Танталь будет гостить в замке. Я, как зять господина Солля, стану всячески угождать ей, и никому не придется тыкать оружием под ребра ближайшего родственника госпожи Аланы.
«Ребята, вам не страшно? На меня одного дюжина. Маловато».
Они помрачнели. Тот, кого звали Агином, залился краской и обернулся к Танталь. «Уберите оружие», — процедила она, по-прежнему глядя мне в лицо, «и будьте готовы. На рассвете мы отправляемся в гости к господину магу». Крутанулась на каблуках и, всячески демонстрируя свое ко мне презрение, вышла сквозь живой коридор из расступившихся юношей. Случилось так, что на холм к Чонатаксу мы взобрались с тесной компанией. Как говорится, все 25. Мороз стоял прозрачный, стеклянный, солнце, едва приподнявшись над горизонтом, зависло будто в раздумьях, не нырнуть ли обратно. Поселок сочился туманными струйками дыма, и только над крышей Чонатакса Орра по-прежнему не было ни облачка.
«Скоро весна», — ни к кому конкретно не обращаясь, пробормотал Агин.
Я вспомнил о деревянном календаре и чуть было не растерял всю свою решимость. Бесхитростный парень помянул весну совершенно не к месту.
«Алану-то с помощью неба вызволим. Но приговор судьи теперь останется в силе. Жди, Рикотарс, лето».
Я с трудом отвлекся от тягостных мыслей. Оказалось, что все смотрят на меня. И ребята, выстроившиеся подковой, и сама Танталь, так тискающие руки внутри большой пушистой муфты, что со стороны казалось, будто муфта живая. Побуждение было внезапным и необъяснимым. Возможно, мысль о смерти была тому виной, но я отвернул манжет, снял серебряную булавку и молча протянул ее Танталь. Ребята переглянулись. Танталь помедлила, взяла у меня нелепое украшение, приоткрыла ворот зимнего плаща и приспособила булавку на платье. Я почувствовал себя голым на ветру и, желая избавиться от неприятного ощущения, затарабанил в незапертые ворота. Черная ворона взялась из ниоткуда, сделала круг над крышей и в никуда опять же и канула. Кто-то нервный за моей спиной до половины выдвинул из ножен шпагу. Калитка подалась, распахнулась как бы сама собой, приглашая войти на заметенный снегом двор, пустой, безо всяких признаков хозяйства. Черно доскоро стоял на пороге, стоял в своей неотразимой шубе, стоял, ласково поблескивая на солнце совершенно голой головой. Танталь, идущая рядом со мной, споткнулась. Черно доскоро улыбался во весь рот. Малость сумасшедшие глаза его прямо-таки лучились от удовольствия.
«Ну, наконец-то! Рад видеть всех вас в добром здравии, в особенности тебя, Ритана. Ходите, госпожа Соль, а вы, молодые господа, смотрите сами. Можете войти, а можете обождать, только учтите, что внутри холоднее».
Выпускники Эггерта Соля набычились как один и плотным кольцом, окружая Танталь, затопали сапогами по крыльцу.
«Не надо звать меня госпожой Соль». Мы сидели в комнате с зеркалами.
Черно доскоро вальяжно развалился в кресле. Присмотревшись, я с некоторым удивлением отметил, что вальяжность эта нарочитая, да и веселость господина мага дается ему через силу. Он плохо выглядел. Он будто постарел на несколько лет. Глаза ввалились, а кожа приобрела желтоватый нездоровый оттенок. Господин маг нехорошо себя чувствовал, но не желал подать виду. Вооруженные молодые люди ожидали за дверью, готовые по первому же зову Танталь прийти на помощь.
«Не надо звать меня госпожой Соль», — сухо повторила женщина. «Мое имя просто Танталь».
«Как хотите», — Черно ухмыльнулся. «В связи с родом своих занятий я привык называть вещи сообразно их сути, а не внешней форме. Сообразно сути, как мне называть жену человека, который не надо», — оборвала его Танталь. Я удивленно на нее покосился. «Железный стержень какой-то, а не женщина.
Речь пойдет не обо мне».
Танталь едва разжимала губы. «Можете поверить, в своей жизни я и магов видывала тоже. Господин Рикотарс», — меня передернуло от презрения в ее голосе, — «сообщил нам, что жена его, Алана, находится у вас. Это правда?»
«Правда», — немедленно отозвался Черно и тут же спросил с любопытством: «А каких это вы магов видывали в жизни?»
«Где Алана?» Голос Танталь скакнул, как белка. Чонаток споднялся. Поразительно, как такое громоздкое мохнатое сооружение ухитрялось двигаться с такой легкостью. Реакция у Танталь была великолепная. Она вскочила тоже. Я не успел и рта раскрыть, а они уже стояли посреди комнаты друг против друга.
«Алана жива и здорова».
Черно нависал над женщиной, как заросшая лесом гора.
«Вы напрасно послушали Ритана, который понарассказывал обо мне ужасов и гадостей. А вот эта вещь...»
Рука его потянулась к Танталь, к тому месту, где пряталась под ее плащом серебряная булавка. «Откуда?» Танталь невольно отшатнулась, прикрывая булавку ладонью.
«Алана!»
— позвал Чонатекс, обернувшись почему-то к заиндивевшему окну. Он стоял ко мне спиной. Искушение броситься на него сзади было столь велико, что я закусил губу. Короткий кинжал под лопатку. Какая магия успеет этому противостоять? В роду рикотарсов не было подлецов. Плутоватые слуги были, обманщики, авантюристы, но подлецов не было никогда. Неслышно зашевелились пучки жестких ниток, украшавшие стену. Из маленькой потайной двери шагнула Алана, точно такая же, какой я видел ее в последний раз, моложе своих лет, сосредоточенная, обиженная. Танталь сорвалась с места. За мгновение до того, как она коснулась девчонки, я успел подумать, что все это, возможно, ловушка, колдовское наваждение. Однако спустя секунду Танталь уже тискала в объятиях мою слишком юную женушку, а та слабо сопротивлялась, и, завороженный этим зрелищем, я не сразу почувствовал, что меня держат за локоть. Черно доскоро стоял рядом. На ворсе его роскошной шубы поблескивали искорки изморози. Господин маг все еще ухмылялся, но лицо его оставалось изжелтобледным, нездоровым.
«Ритана, по поводу приговора, не беспокойся, все сделаю, как обещал. Где вы взяли эту штуку? Ту, которая у нее на платье?»
«Это наследие Легиара», — сказал я растрескавшимися губами.
«Да?» — удивился Чонатакс. «Тогда понятно. Бери девчонку и возвращайся домой. Мне надо поговорить с ней. Станталь, ей будет интересно».
Я молчал. «Ты о чем-то хочешь спросить?» Я облизнул губы, поморщился от боли.
«Ритана, я обязательно сделаю то, что обещал. Но и ты на меня зла не держи, да?»
«Да», — сказал я глухо. «Проклятая слабость!» Служанка, охая, вскипятила воды. Я сидел рядом с Аланой, смотрел в осунувшееся детское личико и мучился угрызениями совести. «А правда, что вы на мне женились из-за книги? Я люблю тебя», — бормотал я, как шарманка. «Я люблю тебя, ты моя жена, я никому тебя не отдам». Она молчала, смотрела на меня сквозь опущенные ресницы, и взгляд ее казался чужим на лице подростка. Слишком взрослый взгляд, умудренный, горький. Перед ней сидел на краешке кровати полузнакомый странный человек, чья доблесть заключается исключительно в умении драться и играть с шулерами. Да еще в благородстве рода, того самого, что происходит от мага из магов Дамира. Этот странный человек жалостливо поджимал губы, неприятно гладил ее по голове и лгал, лгал, лгал. И осекся. Прервав ласковое бормотание, снял руку с Аланиных волос, выпрямился.
«Дорога твоя в тину, Ритана».
Судья был прав. «Вот он я, в тине, по горло». Алана смотрела, приподняв опухшие веки. «Что он там с ней делал? В этом холоде, в этой жути ледяного дома, чего он от нее хотел?» Я заговорил. Слова давались на удивление легко. Я рассказал ей о судье, о деревянном календаре, где ветры раздувают щеки, где пышнотелые тучи плачут нарисованными слезами, о том, что большая часть дней из длинной деревянной вереницы уже вычеркнута иголкой. Игла легко царапает по лаку. Раз, и еще один день прожит. Я рассказал, как впервые пришел к Чонатаксу, как отказался служить, как искал деньги, как продавал замок, как пришел к господину магу снова, как он поставил мне условия, как я отправился за будущей женой и, увидев ее впервые на дороге, сразу же понял, что она зовет меня на помощь. Я рассказал ей про старичка на болоте. Она слушала. Глаза ее раскрывались все шире и шире, пока ресницы не вонзились в кожу. Я рассказал ей все. Про подземелье, призрака и мага из магов, оказавшегося ловким слугой. Будет справедливым, если она это узнает. Будет по-честному.
«Ты хочешь, чтобы я тебя пожалела?» — спросила она после того, как добрых 10 минут прошло в молчании.
Я дернулся. «Нет. Я хочу, чтобы ты рассказала об этом Танталь. Возможно, она велит своим ребятам повесить меня на воротах. Тогда ты овдовеешь и сможешь спокойно искать свою первую любовь. Вторую», — сказала она глухо. «Что?» — механически переспросил я.
«Здорово ты им врезал», — она улыбнулась. «Комедиантам. Особенно тому, хозяину. У него был такой слюнявый, такой вонючий рот».
Ее передернуло, глаза потемнели. «Не вспоминай», — сказал я испуганно.
«Здорово ты им врезал», — повторила она мечтательно.
Мне тогда показалось,
что ты похож на Луара. Хотя чего там, ни капельки ведь не похож. Значит, ты умрешь в первый месяц лета? Сегодня он сказал мне, я помрачнел. Пообещал снять приговор. Но я ему все равно не верю. Он играет, как кошка с мышкой. Брови Аланы сошлись на переносице. У меня была маркиза, такая. А потом я увидела, как она с мышонком 2 часа с ним играла. Ну и я ее разлюбила. А мама сказала, что поделаешь, она ведь кошка.
Что поделаешь, он ведь маг, сказал я сквозь зубы.
Алана приподнялась на кровати. Мой дед тоже был магом. Он никому в жизни не сделал зла.
Ты ведь его не помнишь, напомнил я осторожно.
Зато мама помнит, возразила Алана. И отец, она вдруг ослабела. Снова откинулась на подушке, закусила губу. Луар. Мы шли к Луару. Я вела. Дорога странная такая. Черно, скользко, полным-полно каких-то тварей. Он говорил, ищи дорогу. Ты ведь любишь Луара, и он тебя. Один он тебя вообще-то и любит. Она запнулась, втянула голову в плечи.
Разве тебя не любит отец? Спросил я возмущенно. Она снова подняла воспаленные веки.
Он меня боится, я осекся. Отец меня, конечно, наверное, любит, пробормотала Алана грустно, но Луара он любил больше. А с ним такое. Ты знаешь, что Луар не его сын?
Я окончательно лишился дара речи.
Это была скверная история. Алана нахмурилась. Мама, когда был мор, долго рассказывать, мой дед остановил мор, а его враги обвинили во всем маму, что это они с дедом колдовством призвали мор. Маму посадили в тюрьму, пытали, Алана побледнела. Они хотели заполучить амулет прорицателя, но мама им не отдала. И тогда самый главный палач, короче, мама постаралась потом все забыть. Но Луар родился сыном того палача. Разве Луар в этом виноват?
Нет, сказал я через силу. Ритана, ты храбрый человек, но ты дурачок. Женился на девушке и даже не разузнал толком о ее семье, о брате.
Почему же ты мне раньше не рассказала? Спросил я почти обиженно. Алана невесело усмехнулась. «А ты почему не рассказывал мне про своего судью?» Я отвел глаза. «Его все любили», — пробормотала Алана. «А потом, когда стало ясно, чей он сын, все от него отвернулись. Я была маленькая, ничего толком не понимала».
«А мать?» — спросил я шепотом.
Алана молчала. Я посмотрел на нее и пожалел, что задал этот вопрос. «Мама, видишь ли, мне бы не хотелось. Мама слишком любила отца и слишком ненавидела того палача. Она ушла в себя, спряталась. Теперь отец считает, что это он во всем виноват. Может быть, он немножко прав».
«Чего он хотел от тебя?» — спросил я, сжимая ее руку. «Чонатакс, зачем ты была ему нужна?»
«Разве ты не понял?» — она удивилась. «Я вела его туда, где сейчас Луар, в преддверии. Туда, где раньше была дверь мироздания, где теперь стоит мой брат на страже с амулетом прорицателя». Я судорожно потер висок. Такое впечатление, что Алана цитирует по памяти книгу собственного деда. И цитата звучит как высокопарный бред.
«И привела?» — спросил я с нервным смешком.
Она подняла на меня серьезные глаза. «Нет, мы долго плутали. Этот Чонатекс совсем выбился из сил».
«Да?» — я вспомнил
и желто-бледное, постаревшее лицо господина мага.
«Да», — Алана кивнула. «Я тоже. Это как бесконечный сон, когда хочешь проснуться и не можешь. Мне казалось, что я слышу голос. Луар меня зовет». Она вздрогнула. «Но дело в том, что там темно, и все перепутано, как в клубке ниток. Черно сказал, что я недостаточно помню Луара, недостаточно к нему привязана, и потому ниточка постоянно рвется».
«Как ты его назвала?» — спросил я машинально.
«Черно», — она вздохнула. «Он сам себя так зовет. Он мерзнет, ему очень холодно».
«Топил бы печку», — пробормотал я зло.
«Тогда я обиделась», — сообщила Алана равнодушно, «и сказала ему, что не ему судить, как я люблю своего брата, а он сказал, что встреча с тобой...» Она криво усмехнулась и замолчала.
«При чем тут встреча со мной?» — выдавил я через силу.
Она уже не смотрела на меня, повернулась к стенке, закрыла глаза. «Дай мне поспать. Я впервые за все это время согрелась».
В кабинете я извлек из сундука свою грамоту. Документ, сопровождавший меня в странствиях, реликвию, гордость. Нет, ничего не изменилось. Пол, вот он под ногами, потолок над головой. Это мой замок, а там, на кухне, злословят мои слуги. Я Ританаар Рикатарс.
Я поднял взгляд, встретился глазами с портретом мага из магов Дамира.
Я славный потомок прощелыги Лакея.
Взять у Итера лопату, торжественно похоронить грамоту, зарыть на холме и поставить сверху надгробие. Я уже поднялся, чтобы идти и устраивать похороны, но, не доходя до двери, остановился. Слишком смахивает на театр, на дешевый балаган. И потом, что если замок придется все же продать? С грамотой оно дороже выйдет. Я сидел за огромным письменным столом и желчно смеялся сквозь слезы. Придумывал издевку за издевкой, чтобы изничтожить себя дотла, чтобы навсегда покончить с несчастным спесивым Рикатарсом, чтобы ни одна собака в этом мире не осмелилась уличить мою родословную ни в малейшем изъяне. Вечером Танталь не вернулась. Маясь и тревожась, я хотел уже сам ехать в дом на холме, когда прискакал Итер в сопровождении тройки солевых выкормышей. Посланцы потребовали горячей пищи и теплых одеял. Для госпожи Танталь и дюжины ее телохранителей. Итер стонал и всплескивал руками. Замку грозило полное разорение, опустошение и хаос. «Что там?» — осторожно спросил я насупленного сурового Итера. Некоторое время он раздумывал, стоит ли отвечать, потом буркнул, глядя в сторону.
«Беседуют».
Посланцы удалились с грузом одеял и снеди. Глядя им вслед, я пытался вообразить себе, о чем могут беседовать чародей и бывшая комедианка, в особенности если беседа продолжается 12 часов подряд. Утро пришло серое, темное, подернутое сумерками. Танталь вернулась к полудню, когда я уже не находил себе места. Она вернулась в сопровождении верной стражи и с серебряной булавкой, вызывающей поблескивающей на вороте плаща. С недостойной Рикатарса торопливостью я выскочил им навстречу. Танталь приветствовала меня. Весьма сдержанно, однако я сразу понял, что Чонатекс Орра меня не выдал. Не рассказал об истинной подоплеке моей женитьбы, а это значит, что молодцы-телохранители не станут вешать меня на воротах. Уже неплохо. Алана спала. По-видимому, поход к двери не прошел для нее даром. Моя жена была настолько слаба, что проснулась только на полчаса и только ради двух ложек бульона. Танталь посидела у нее в комнате, поправила одеяло и удалилась в отведенный ей покой. Этим громким словом обозначалась большая, запущенная комната с пятнами плесени на стенах, дымящим камином и гнездами пауков. Но что делать, если весь замок такой? Воспитанники полковника Солля разбили в гостиной настоящий военный лагерь. Я не возражал. Мне вообще теперь не пристало возражать. Только молчать в ладошку и смиренно дожидаться, не позовет ли госпожа Танталь к себе для разговора. Госпожа Танталь мертвым сном проспала до глубокой ночи. Я уже собирался ложиться тоже, когда Итер, по обыкновению последних дней, смущенный и перепуганный, постучался ко мне в комнату с вестью, что госпожа хочет меня видеть. Танталь сидела перед камином. Стеклянный холод Чонатаксова дома измотал не только Алану. Танталь протягивала руки к огню, и на лице у нее застыло свирепое страдание, смешанное с не менее свирепой радостью. «Холодно», — пробормотала она вместо приветствия. «Он не любит огня», — подтвердил я мрачно. «Как Алана?» — Танталь смотрела в огонь. Не дожидаясь приглашения, я пододвинул стул, уселся рядом и тоже протянул руки к огню. «Что именно вы хотите услышать? Как она себя чувствует? Или как закончилась их с Чонатаксом прогулка к преддверию мира?» Танталь медленно повернула голову. Половина ее лица оказалась освещена огнем камина. Другая половина приняла на себя холодную печать царящего в комнате полумрака. И странно светились глаза. Один казался темным, другой, обращенный к камину, огненным. «Как закончилась их прогулка, я знаю. Алана здорова?» «В основном», — отозвался я, завороженный отблеском огня в глубине ее внимательного глаза. «Что ты так смотришь?» — спросила она гневно. Я с сожалением отвернулся. Наверное, она была хорошей актрисой. Хотя представить ее на одной телеге с грязными комедиантами как-то не хватало воображения. «Кстати, когда это мы успели перейти на «ты»?» «Господину магу нужен амулет прорицателя», — Танталь страдальчески сморщилась. «Если бы не амулет, никто бы не пытал госпожу Тарию в подвалах суда. Если бы не амулет, мы с Луаром сейчас жили бы преспокойно в компании пятерых детишек. А теперь амулет понадобился ему, Чонатаксу Орра». В устах Танталь имя господина мага прозвучало с непонятной горечью. «Если то, что он задумал, есть невыполнимая авантюра», — начал я осторожно. «Нет», — Танталь вздрогнула. «Он может». «Скверно», — пробормотал я, сам до конца не понимая, от чего сокрушаюсь. «Что мне делать?» — спросила Танталь шепотом. И теперь уже я вздрогнул. Прежде она не говорила со мной так. В ее голосе были настоящие смятения и настоящая растерянность. Она говорила, будто сама с собой, колеблясь, борясь с искушением попросить совета. «Танталь», — начал я еще осторожнее, — «вы уверены, что преддверие действительно существует, что это не образ, метафора?» «Мой муж 10 лет стережет метафору», — сказала она с неприятной усмешкой. Аргумент оказался настолько веским, что я надолго замолчал. «Хотела бы я понять», — бормотала Танталь, как бы и забыв о моем присутствии. «Как случилось? Он слишком много знает, он слишком много. Он же маг», — сказал я сквозь зубы. Танталь взглянула на меня почти надменно. «Маг? Вовсе не объяснение всему на свете. Маги не столь могучи, как приписывает им молва». «Не сказал бы», — пробормотал я, глядя в огонь. «Я привязана к Луару», — сказала она шепотом, — «в прямом смысле. Теперь он показал мне эту ниточку. Уже за одно это я должна быть благодарна». «Благодарна Чонатаксу Орра?» — удивился я. Комната за нашими спинами утопала в темноте.
Огонь в камине съежился и свернулся клубком. Или мне померещилось? «Черно», — проговорила моя собеседница, будто через силу. «Ну да, теперь он сам зовет себя этой кличкой. Он впустил в себя. В нем сидит какая-то...» Она осеклась, и повисла пауза. Танталь методично грызла губы. Я вдруг поймал себя на неуместной мысли. Выходило, что приговор какого-то судьи для Черно вообще не работа. Так, мелочишка, и говорить-то не о чем. Пойти, что ли, кинуться негодяю в ноги? Напомнить давние обещания? Поумолять, поплакать? Он, вероятно, только того и ждет. Если он не раскрыл Танталь мою маленькую тайну, случайно или оказывая мне услугу? За спиной у Танталь горел огонь. Вся ее фигура была черным силуэтом на фоне маленького пожарища. «Скажите, уважаемый Рикотарс, а зачем вы женились на Алане?»
«Вот оно, вот. Я люблю ее», — сказал я медленно.
Огненный глаз Танталь сощурился. «А что вы тогда говорили? Где были ваши глаза, когда вы отдавали за меня Алану?»
«Бред», — сообщил я коротко. «По-видимому, я бредил».
«А, по-моему, вы врете», — сказала она со вздохом.
«Не потерплю оскорблений», — возмутился я, но как-то вяло и ненатурально.
Танталь сжала губы. «По-вашему, ей хорошо? С вами? В этом замке?
Будет хорошо», — огрызнулся я неуверенно.
Танталь вздохнула. «Отсюда, Рикотарс, надо уходить быстро. Я уйду сама и не оставлю здесь Алану». Снова сделалось тихо.
«Куда?»
— спросил я, наконец.
«К Эгерту», — пробормотала она яростно. «Бежать, пока Черно слаб».
«Слаб?»
Вот теперь она взглянула на меня, как на дурачка.
После попытки проникнуть в преддверье, обыкновенный маг попросту надорвался бы. Черно так сейчас далеко не в пике формы.
«Вот оно что!
И откуда вы все знаете?» Пробормотал я сквозь зубы. Губы ее презрительно дрогнули. «Любой, кому хоть раз в жизни пришло на ум почитать что-нибудь по истории магии. Само собой подразумевалось, что в вопросах магии я полный невежда». Я протянул руки к огню. Тот, кто живет в доме на пригорке, однажды уже не сдержал обещания. Он обманывал меня и неоднократно. Как поверить, что, помоги я ему снова, он проделает со мной то же, что проделал с Кливи Мельничонком?
Я вспомнил истаивший клинок фамильной шпаги, клочья огня в руках Чонатакса и железные цепи в подземелье собственного замка. «Не связывайся с магами, ни с какими. Рад бы».
Возможно, Танталь еще более права, чем мне показалось вначале. Отсюда действительно надо уходить, а с другой стороны, бежать от Чонатакса значит отказаться от надежды. Я сколько угодно могу тешить себя заверениями вроде «время есть» и «мир велик», но рогатая судьба. Такое впечатление, что во всем мире никто, кроме Черно, не возьмется мне помочь. «Скоро он соберется силами и не даст нам уйти», — нервно сообщила Танталь. «Пока что, по крайней мере, у нас есть шанс».
«Шанс. Мне осталось полгода. Слишком мало, чтобы прожить жизнь. Но, может быть, достаточно, чтобы подняться на пригорок, пасть Чонатаксу в ноги. Вы колеблетесь?» — прямо спросила Танталь, и глаза у нее были как лединки.
«Нет», — сказал я неохотно. «Я не колеблюсь. Едем».